Глава третья. Из Динина мы выезжаем еще в темноте. Почтовый дилижанс действительно куда более скоростное и комфортное средство передвижения, чем грузовой фургон. Даже Шелла признает разницу, хотя от раздражающих ее запахов и прочих особенностей гужевого транспорта эта замена, увы, не избавляет. Путь нам освещают два мощных карбидных фонаря. Никаких опасностей вокруг пока нет, так что мы можем позволить себе не тратить время на разведку местности. Правда, сержант Скобов не слишком доволен моим решением до рассвета не выдвигать вперед даже головной дозор. Но командир здесь я, а приказы он привык выполнять, даже если в силу обстоятельств приходится подчиняться какому-то пришлому охотнику, а не лейтенанту баронской стражи, как он привык. Разговор с Савой Матвеевым у меня получился очень непростым, хотя его тема и казалась очевидной с самого начала. Отец Игната предложил мне лично заняться выяснением судьбы его среднего сына, если получится, вызволением его из плена.
«Я верю, что Игнат жив, и хочу, чтобы его жизнь по возможности больше не подвергалась опасности», — с нажимом говорил Матвеев-старший, объясняя мне условия предлагаемой сделки. «Лучший вариант — выкуп. Я примерно представляю, сколько лихие люди могут потребовать за возвращение Игната, и эту сумму ты получишь прямо сейчас, причем с запасом. Игнат тебе доверяет, а раз так, то верю тебе и я. Еще раз повторю, выкуп – самый безопасный способ. Но иногда бандиты на это не идут, выставляя другие требования, зачастую совершенно невыполнимые. В таком случае ты можешь применить силу. Да, это большой риск, но мне многое о тебе рассказывали, и я знаю, что если шанс спасти Игната есть, ты его не упустишь. Сделай это, Сергей. Верни мне сына, и награда будет очень щедрой. Мои деньги, покровительство, связи – все будет к твоим услугам. Нерушимость слова Савы Матвеева известна далеко за пределами Динина.
Деньги на выкуп у меня есть. Я отодвинул чуть в сторону стопку векселей, выложенных на стол отцом Игната. Если придется платить за его освобождение, воспользуюсь своими, а рассчитаемся, когда ваш сын будет в безопасности. Его спасением я собирался заняться в любом случае, даже если бы вы меня об этом не попросили. Проблема в другом. Я сейчас не вполне принадлежу самому себе. В данный момент мне поручено доставить арестованных в город. В пути меня будет сопровождать отделение баронской стражи, а потом я почти наверняка получу новый приказ, выполнением которого придется заняться немедленно. Как при таком раскладе я буду спасать Игната, мне пока непонятно, но уверен, решение найдется».
«Даже не сомневаюсь», — кивнул Матвеев-старший. «Раз деньги пока не нужны, то, может быть, я в состоянии чем-то другим помочь тебе в освобождении Игната. Оружие, люди, рекомендательные письма, контакты в городе».
А вот это уже было действительно интересно, и упускать такую возможность я посчитал явной глупостью. Нужен легкий, но надежный пистолет-пулемет и временное разрешение на его ношение и применение для моей помощницы Шеллы Вировой, охотницы из деревни Котельниково.
«Сделаю. Но потребуется формальное основание для шерифа. Такие документы выдаются вместе с оружием охранникам караванов или охотникам на время рейдов. Просто так их выписать нельзя.
Значит, я буду вашим торговым представителем, а она при мне охранницей».
«Я могу поинтересоваться, зачем тебе такой статус?»
Отца Игната мое предложение изрядно озадачило.
«Ты ведь охотник, а не торговец. Разве это поможет тебе в поисках моего сына?»
«Я поясню, но надеюсь, то, что я скажу, не выйдет за пределы этой комнаты».
«Разумеется».
«Савва Ильич, я ведь морф. Пока не слишком сильный, но с приличным потенциалом. К сожалению, развитие способностей морфа – это путь проб и ошибок. Я лишь примерно знаю, что мне для этого может понадобиться, и в моем списке есть очень неожиданные вещи, включая редкие материалы, экзотические конструкты тайкунов и фрагменты устройств кибов. При этом я не хочу афишировать, что покупаю все это для себя. Сильный морф – желанная добыча для слишком многих в нашем баронстве, да и за его пределами тоже». А я всерьез намерен увеличить свою силу, причем достаточно быстро. Думаю, вы понимаете, что если мне это удастся, шансы на успех в поисках и возвращении Игната значительно возрастут».
Какое-то время Матвеев-старший внимательно смотрел на меня, о чем-то напряженно размышляя. Он совсем не дурак, иначе никогда не достиг бы своего нынешнего положения. Поэтому прекрасно понял, что я рассказал ему далеко не все. Вопросов у него наверняка возникло немало, но задавать он их не стал, прекрасно понимая, что все, что считал нужным, я ему уже сказал.
«Список у тебя с собой?»
— наконец спросил Савва Ильич.
«Я держу его в голове.
«Пиши».
Отец Игната достал из ящика стола лист бумаги и остро заточенный карандаш.
«Возможно, что-то у меня есть прямо сейчас, или я смогу это купить до вашего отъезда».
Я написал. Не все, конечно, а лишь то, что хоть как-то вписывалось в изложенную мной легенду. Но и этого оказалось достаточно.
«Да уж», — тяжело вздохнул Савва Ильич, — «действительно экзотика. Несколько позиций я закрыть могу, но нужно время, которого у тебя нет. А вот в городе кое-что из требуемого найти можно, хоть и непросто будет. Давай поступим немного иначе. Торговый представитель — это слишком мелко для таких дел. Я напишу рекомендательное письмо, в котором представлю тебя как своего младшего партнера по бизнесу. Многие, конечно, удивятся, но с таким статусом к тебе отнесутся более серьезно, да и лишних вопросов задавать не станут. Что такое коммерческая тайна, всем разумным людям понятно. А раз у Саввы Матвеева вдруг появился младший партнер, значит, затевается что-то новое, и вызнавать об этом, спрашивая в лоб, бесполезно. Все равно не скажут».
В общем, теперь я солидный торговец, младший партнер известного и уважаемого лавочника. По крайней мере, формально. Ну а Шелла моя охранница. Ствол ей, кстати, подобрали очень неплохой. Не хуже, чем у сержанта Скобова. ПП-91 «Кедр». Легкая и скорострельная 9-миллиметровая машинка с магазином на 30 патронов. Для боя на дистанциях больше сотни метров почти непригоден. Но на краткие может проявить себя очень неплохо. Шелла, конечно, от «Кедра» не в восторге, что и понятно. В сравнении с оружием, к которому она привыкла, это просто детская игрушка. Но кривиться она не стала и даже потратила немало времени, осваивая разборку-сборку и чистку пистолета-пулемета. Мою идею использовать авторитет Саввы Матвеева для наших общих целей, топор и кибы, сочли вполне здравой. Поэтому помочь мне в поисках и освобождении Игната они согласились, если и не с энтузиазмом, то без всяких вопросов. Гонять филина над нашими просторами не вариант. Он больше чем на километр от меня удаляться не может, слетает режим контроля. А вот летающие дроны и големы – именно то, что нужно для таких целей. Правда, найти на столь обширной территории конкретного человека не так уж просто, даже с технологиями кибов и тайкунов. Но и не столь уж сложно, если подойти к этому вопросу со всей серьезностью. Мы с Шеллой по понятным причинам принять участие в поисках не можем. Находясь в тесном салоне грузопассажирского почтового дилижанса, заниматься этим несколько затруднительно. Места здесь действительно мало. Хоть почти никакого груза мы с собой и не везем. Ну, если не считать двух арестованных. Собственно, под них и приспособлено багажное отделение. Судя по всему, таких специфических пассажиров это транспортное средство видит не впервые. Не удивлюсь, если окажется, что его конструкции изначально предусматривалась возможность перевозки злодеев, представляющих интерес для особой канцелярии. Надо будет при случае у сержанта спросить. В общем, мы сейчас трясемся на не слишком удобных скамьях, предназначенных для охранников дилижанса, и следим за поисками исключительно в качестве зрителей, а точнее слушателей. Наши приемники подключены к каналу связи, на котором между собой общаются Ло, Кан и Топар.
«Веду дрон над трактом», —
комментирует для нас свои действия инженер Кан.
«В Змеином лесу фиксирую несколько довольно сильных источников помех. На таких дистанциях они уже начинают мешать».
«Сейчас подниму ретранслятор»,
— буднично произносит Ло. Все эти действия у них, похоже, давно отработаны и являются обычной рутиной. Наверное, если бы эти комментарии изучали только для Шеллы, они были бы намного короче. Но Кан и Ло учитывают, что мы с Топаром разбираемся в их технике довольно поверхностно.
«Сигнал в норме»,
— секунд через 30 докладывает Кан.
«Топар, я не вижу вашего летающего голема».
«На подходе. У меня тоже были сложности с поддержанием контроля. Старый построитель искажений, засевший в этом лесу, оказался каким-то уж слишком вредоносным для своего почтенного возраста». «Да, там их много понатыкано, причем и наших, и ваших»,
— недовольно отвечает Кан.
«Наверное, вместе они и дают такой эффект. Все, вижу вашего разведчика. Проходим над Коробово. В районе поиска будем через пару минут».
«Нам бы такую скорость. Мы в моей родной деревне окажемся только к позднему вечеру. Интересно, какая меня там ждет встреча? Не думаю, что шериф будет рад меня видеть, не говоря уж о Федоре, если, конечно, он выжил при нападении на караван. Я ведь даже не уточнил это у майора Левандовского. Впрочем, таких подробностей командир Дининского гарнизона стражи мог и не знать. Да и без Федора недоброжелателей у меня в Коробово хватает. так что простым мое возвращение домой точно не будет. Пожалуй, рад я там буду только Лере, но как она меня встретит, тоже большой вопрос. Не думаю, что ей понравится присутствие рядом со мной столь эффектной спутницы. Мы, конечно, никогда ничего друг другу не обещали, но все же...
«Вижу следы боя»,
— сообщает Топар.
«Применялось, судя по всему, только местное оружие. Тел не видно. А вот пара разбитых и частично разобранных повозок на обочине лежит. Помимо этого есть многочисленные следы крови, обрывки ткани и разнородные обломки, преимущественно деревянные».
«Плюс множественные отметины от пуль на ближайших деревьях и несколько подпалин от чего-то более мощного»,
— добавляет Ло.
«Повозки явно пострадали от взрывов, но и пулями их борта нашпиговали изрядно. Схватка тут, похоже, была серьезная».
«Приступаю к поиску направления отхода нападавших»,
— докладывает Кан.
«Топар, присоединяйтесь». «Голем уже ищет. Следов вокруг хватает. Здесь после боя побывало множество посторонних, так что местность изрядно затоптана. А образцов запахов, отпечатков обуви и энергоструктурных слепков, нужных нам людей, у моего разведчика нет. Расширяю зону поиска. Возможно, на большем расстоянии от места событий след будет четче».
На несколько секунд на канале связи устанавливается тишина. Я жду новых сведений от Топара, но пауза прерывает Кан.
«Есть предварительные результаты сканирования местности на наличие следов антропогенного воздействия»,
сообщает инженер.
«Похоже, нападавшие отступали почти точно на юг, к реке Черная. Наблюдаю место спуска на воду двух деревянных плавсредств. На противоположном берегу следов причаливания и высадки не фиксирую».
«Пройдись над берегом в обе стороны»,
— приказывает Ло.
«Вижу точку высадки»,
— вновь перехватывает инициативу Топар.
«Те, кого мы ищем, проплыли по реке около 3 километра в западном направлении. В кустах на южном берегу лежат 2 перевернутые лодки, наспех замаскированные ветками. Оттуда вглубь леса ведут плохо различимые следы. За столь короткое время они не должны были настолько сильно поблекнуть. Предполагаю применение отходящим противникам низкорангового конструкта, создающего полог скрытности».
«Наличие следов подтверждаю».
Судя по голосу, в Кане постепенно просыпается азарт охотника.
«Сканеры разведчика видят их с некоторым трудом, но запас чувствительности пока есть. Опускаюсь до 1,5 метра и веду дрон вдоль следа».
Ситуация необычна. Бандиты, напавшие на караван Игната, не побоялись переплыть реку и углубиться в змеиный лес. Такое поведение для лихих людей не слишком характерно. В их ватагах иногда встречаются морфы, но не всякий морф способен выжить на южном берегу реки. Все зависит от направленности его способностей, и уж точно далеко не каждый из них в состоянии провести через лес отряд обычных людей. Разве что совсем по краю, где ниже вероятность встретить минные поля, стационарные огневые точки и прочие смертельные ловушки. Но все равно это очень большой риск. Нарваться на голема, модифицированного зверя или робота-разведчика можно где угодно, даже на самом берегу. Судя по всему, это очень непростая банда. И, кстати, отступление в сторону города тоже о многом говорит. Логичнее было бы бежать на восток, ближе к окраинам баронства. Впрочем, возможно, бандиты как раз и рассчитывают на то, что если преследователи и рискнут сунуться в змеиный лес вслед за ними, то станут искать в первую очередь именно на востоке, а не на западе. Вполне разумный план. Особенно если разбойники уверены, что благодаря артефакту, подчищающему следы, обнаружить путь их отхода невозможно.
«Нападавшие шли вдоль реки»,
— комментирует для нас Шелый Топар.
«Следы дальше 200-300 метров от берега не отходят. Наблюдаю место стоянки».
«Похоже, здесь они провели ночь»,
— добавляет Кан.
«Вокруг лагеря создана кольцевая защитная полоса, обработанная специальной химией для отпугивания местной живности. На стволах деревьев вокруг стоянки есть следы слабого воздействия скрытой силой»,
— добавляет Топар.
«Это остатки нитевидных сигнальных эманаций, создаваемых старыми сторожевыми конструктами. 1,5 века назад охранные амулеты, работающие на этом принципе, имели довольно широкое распространение».
Да, судя по всему, бандиты готовились к рейду очень тщательно и заранее планировали, что отходить будут через змеиный лес. К сожалению, эти места я знаю не слишком хорошо, но, судя по карте, полученной от полковника Павлова, здесь несколько меньше опасностей, чем на том маршруте, которым мы с сержантом Кротовым шли в город от Александровки. Правда, доверять этой карте можно весьма условно. С тех пор, как ее составили, здесь наверняка очень много изменилось.
«От лагеря в западном направлении идет достаточно четкий след»,
— продолжает поиск Кан.
Не похоже, что ночью бандитов кто-то беспокоил.
Следующая стоянка лихих людей обнаруживается примерно в 10 километрах от первой. Они не торопятся, что и понятно. В Змеином лесу спешка почти всегда идет во вред здоровью. Бандиты по-прежнему движутся не к городу, а вдоль берега реки.
«Их всего 17 человек»,
— продолжает сообщать новые детали Топар.
«И это включая пленных, если, конечно, нападавшие действительно захватили часть караванщиков. Не слишком большой отряд для организации засады на хорошо защищенный караван. Хотя нельзя исключать, что бандиты понесли ощутимые потери».
«След становится заметно отчетливее»,
— подключается к обсуждению Ло.
«Еще минут 20, и разведчики их найдут».
На самом деле лагерь лихих людей обнаруживается еще быстрее. Похоже, в какой-то момент они прекратили движение на запад и остановились. Судя по всему, они достигли точки, в которую стремились.
«Бандиты здесь уже не первый день»,
— сообщает Топар, когда его летающий разведчик зависает над стоянкой лихих людей, расположенной в 400 метров от реки.
«Не знаю как, но им удалось выбрать практически безопасное место. Ваши старые механизмы и наши големы сюда не заходили уже очень давно».
«Чего они ждут?»
— озвучивает очевидный вопрос Ло.
«Может, просто хотят пересидеть здесь, пока все уляжется?»
Не слишком уверенно высказывает предположение Кан.
«Хотя они очень-то на это похожи. Думаю, они уже знают, что их никто не преследует».
На канале связи возникает недолгая пауза, которую нарушает Топар.
«Они ждут не чего-то, а кого-то»,
— уверенно произносит Тайкун.
«Очень уж здесь удобное место для встречи. И от города здесь не так уж далеко, и подходы относительно безопасные. К тому же от лагеря почти точно на юг ведет тщательно замаскированный одиночный след. Думаю, это гонец, отправленный с докладом к заказчику нападения на караван. Предлагаю пройтись над окрестностями и поискать потенциальных гостей наших бандитов».
«Топар!»
Я пытаюсь достучаться до Тайкуна по ментальному каналу связи, и это получается неожиданно легко. Видимо, висящий где-то над нами летающий голем вполне справляется с функциями ретранслятора.
«У вас есть возможность передавать мне изображение?»
«Для непрерывной передачи канал недостаточно устойчив, но отдельные мыслеобразы пересылать могу.
Мне нужны лица бандитов и их пленников. Хочу убедиться, что Игнат действительно здесь, и понять, в каком он состоянии».
«Сейчас сделаю»,
— коротко отвечает Топар и продолжает уже на общем канале связи.
«Коллега Кан, я ненадолго отвлекусь. Прошу вас пока продолжить поиски самостоятельно».
Секунд через 30 прямо у меня в голове начинают один за другим всплывать довольно отчетливые образы. Ну и рожи, однако. Во сне такие лучше не видеть, да и наяву тоже. Я бы даже сказал, наяву тем более не стоит. Каждый портрет проявляется в моем мозгу секунд на 5, после чего растворяется, сменяясь новым изображением. Первым знакомым лицом оказывается совсем не то, которое я ожидаю увидеть. Перед моим внутренним взором возникает изрядно помятая физиономия Федора. Старший сын нашего лавочника явно пережил немало неприятных минут, о чем наглядно свидетельствуют многочисленные ссадины и уже успевшие налиться желтизной гематомы. Значит, и ему не удалось избежать бандитского плена. Но хорошо, хоть жив. Впрочем, особого сочувствия к нему я не испытываю. С чего бы мне жалеть своего вечного недоброжелателя? Лицо Игната появляется следующим. Увы, выглядит старший караванщик намного хуже Федора. Синяков и ссадин у него гораздо меньше, но голова перебинтована, и на повязке видны бурые пятна крови. Глаза закрыты, то ли спит, то ли без сознания.
«Это Игнат»,
— посылаю короткую мысль Топару.
«Можете определить его состояние?»
«Потребуется некоторое время»,
— чуть помолчав, отвечает Тайкун.
«У меня тут все-таки разведывательный голем, а не полевой конструкт-лекарь. Да и сам я в целительстве не слишком силен, но сделаю, что смогу».
«Я их нашел»,
— звучит на общем канале довольный голос инженера Кана.
«Трое. Идут от южной границы Змеиного леса по направлению к стоянке бандитов. На удивление, неплохо прячутся, используя артефактную маскировку. Движутся осторожно, но достаточно уверенно. Такими темпами доберутся до лагеря завтра днем или ближе к вечеру».
«Хорошая новость, но информация о состоянии Игната мне сейчас важнее. И я с нетерпением жду выводов Топара».
«Повреждение средней тяжести»,
— наконец сообщает Тайкун.
«Прямой угрозы жизни нет, однако помощь хорошего целителя была бы очень кстати. Контузия, сотрясение мозга, но череп цел, повреждения только внешние. Еще не слишком опасная сквозная рана на левом предплечье.
Кровотечения и воспаления в данный момент нет. Видимо, какую-то обработку раны сделали почти сразу. Думаю, до вашего прибытия дотянет спокойно, но лучше бы вам поторопиться.
Спасибо, топар.
Я даже не пытаюсь скрыть облегчение.
А теперь, если не сложно, покажите мне лица тех, кто движется к лагерю бандитов. Не сложно.
Тайкун явно доволен моей реакцией.
Но нужно подвести голема поближе. У них довольно приличный полог скрытности. Ну, по здешним меркам, конечно.
Странные у наших бандитов гости.
Задумчиво произносит Ло. Она-то, в отличие от меня, видит их на тактической голограмме во всех подробностях.
Что-то не похоже они на местных душегубов. Уж больно рожи холеные. Одежда, оружие, снаряжение – все очень дорогое и качественное. Это прямо в глаза бросается.
2 минуты.
Звучит в моей голове мысленный голос топара.
Голем уже на подходе.
Жду. Что-то мне подсказывает, что сюрпризы на сегодня еще далеко не исчерпаны. В городе, и особенно в цитадели, холеных рож, конечно, хватает. Но вот чтобы кто-то из таких персонажей рискнул оторвать задницу от мягкого кресла и лично отправиться в Змеиный лес, это большая редкость. Впрочем, как минимум одного такого я знаю. Юрьев его фамилия.
«Принимай портреты, охотник!»
Вновь выходит на связь топар, и перед моими глазами появляются новые изображения. Нет, Юрьев тут совершенно ни при чем. Но 2 из 3 лиц мне хорошо знакомы. На одном из них даже виден шрам, который я сам же на нем и оставил. Вам-то что здесь понадобилось, господа хорошие? Вот уж действительно мир тесен. Не судьба, а похоже мне разойтись краями с шевалье Слуцким и его доверенным слугой Харитоном. Как и предполагалось, в мою родную деревню мы прибываем только вечером. И мои худшие опасения начинают сбываться практически сразу. Нет, я не сомневался, что встретят меня здесь далеко не с распростертыми объятиями, но не до такой же степени. Судя по кислым лицам встречающих, мне здесь откровенно не рады. Не помогают даже мой новый статус и 10 баронских стражников за спиной. Ну, как не помогают? По крайней мере, никому не приходит в голову пытаться посадить меня под замок с целью дальнейшего допроса с пристрастием. В остальном же все плохо. Меня и так здесь не слишком любили. А теперь, после разгрома каравана, который я подрядился охранять, а потом расторг контракт, староста, шериф и лавочник окончательно занесли меня в список врагов и предателей. Причины, по которым я был вынужден это сделать, их совершенно не интересуют. И, наверное, где-то их даже можно понять. Кузнец тоже не слишком счастлив меня видеть. Я ведь теперь человек барона, и достать меня у него руки коротки. А информация о связи его сына с пришлыми бандитами никуда из моей головы не делась. И что будет, если я решу поделиться ей с кем-то из особой канцелярии? У шерифа на меня свой отдельный зуб. Он хотел продать меня Слуцкому, а получил вместо прибыли одни проблемы. Вряд ли шевалье так просто простил ему такой прокол. С лавочником же вообще все понятно. Пропал его старший сын Федор, и в его возможной гибели он, естественно, винит меня. Ну а староста находится под их плотным влиянием. К тому же потери, понесенные деревней в результате нападения бандитов на караван, он тоже воспринимает очень болезненно. В лицо мне никто такие обвинения бросать не станет, по крайней мере, публично. Но это и не требуется, у них все на физиономиях написано. Впрочем, не предоставить людям барона ночлег они, естественно, не рискнут. А остальное я как-нибудь переживу. Сержант Скобов не слепой и не дурак. То, как реагирует на меня местное начальство, он, естественно, замечает. Поэтому, когда я предупреждаю его, что пойду ночевать домой, он настойчиво предлагает выделить мне в сопровождении 2 стражников. Само собой, я отказываюсь. Лишние люди в доме мне этой ночью совершенно не нужны. Для Шелы я снимаю лучшую комнату в нашей скромной таверне и приказываю сержанту поставить в коридоре пост, чтобы никто из коробовских горячих парней даже в мыслях не имел попытаться завести интрижку с эффектной охотницей, прибывшей с отрядом баронской стражи. Перед тем, как направиться к дому, захожу к Шелле и отдаю ей извлеченную из уха крошечную бусину приемника. «Сегодня мне это не понадобится», — сообщаю я слегка удивленной союзнице. Ну, может, и не удивленной, но вполне натурально изобразившей удивление. «В своей деревне я вполне способен самостоятельно позаботиться о собственной безопасности. И есть у меня еще одна просьба. Мне бы не хотелось, чтобы этой ночью за моим домом следили ваши воздушные разведчики. Это реально устроить?»
«Реально», —
После небольшой паузы отвечает Шелла.
«Никто не станет следить за тобой без твоего согласия».
«Ну-ну, верю сразу и без малейших сомнений. Станут, конечно. Но, может, хоть ограничатся контролем периметра и не будут лезть своими сканерами под крышу дома». Выходя из таверны, я повторяю свою просьбу Топару. В отличие от Шеллы, он реагирует на нее без всяких эмоций.
«Доброй ночи, охотник!»
Звучит его спокойный голос в моей голове.
«Сегодня никто тебе не помешает».
Вот и отлично. Будем надеяться, что чужие сдержат слово. Впрочем, возможно, все это зря, и всю ночь я просто просплю один в своей постели. Как и всегда, после долгого отсутствия, дом встречает меня пустым, тихим и чистым. Все аккуратно прибрано, нигде не видно пыли, никакого запаха затхлости или каких-то других признаков того, что здесь давно не появлялись люди. В доме даже не холодно, так слегка прохладно. Чувствуется, что печь не так давно протапливали. Как и раньше, Лера тщательно следит за моим жилищем. Наверняка она уже знает о моем приезде, но придет ли сегодня? Почему-то я в этом не уверен. Поужинал и помылся я в таверне, понимая, что готовить еду дома и топить баню времени не будет. Поэтому просто раздеваюсь, приказываю демону следить за подходами к дому и ложусь в кровать. Снимаю контроль с филина, и он немедленно улетает добывать себе ужин. Надеюсь, до утра мне его услуги не понадобятся. В сон я проваливаюсь почти мгновенно, хотя был уверен, что быстро уснуть не получится. Будет меня демон.
«Хозяин, во дворе дома посторонний»,
— звучит в моей голове бесплотный голос.
«Женщина, оружия нет. Оглядывается по сторонам и направляется ко входу в дом».
Выхожу в прихожую, и как только на крыльце раздаются тихие шаги, отодвигаю засов, открываю дверь и подхватываю замершую от неожиданности Леру на руки.
«Ты вернулся»,
— шепчет она, обхватывая меня руками за шею, и я не могу понять, чего больше в ее голосе — радости или грусти.
«Не говори ничего. Все потом. Неси меня в дом».
Время для нас исчезает, превращаясь в бесконечный поток сладкого безумия. Мне давно не было так хорошо, но где-то на самом краю сознания я чувствую смутное беспокойство, постепенно перерастающее в уверенность, что эта ночь у нас с Лерой последняя. У меня нет способности видеть будущее, но зато это умеет Лера, и я давно научился чувствовать ее настроение. Когда мы, наконец, немного успокаиваемся, ночь уже близится к концу. Мы лежим рядом, и я чувствую на своем плече дыхание Леры. Мы оба знаем, что наше время заканчивается. Но раньше я всегда был уверен, что, выскользнув из-под одеяла и быстро одевшись, Лера исчезнет из моего дома лишь на какое-то время, чтобы потом вновь ко мне вернуться. Сейчас все совсем не так.
«Сергей»,
— тихо произносит Лера,
— «спасибо тебе. Мне всегда было с тобой хорошо, но сегодня я пришла, чтобы попрощаться».
«Я уже понял». Мой ответ тоже звучит негромко, и я даже не пытаюсь скрыть охватившую меня грусть. Наверное, когда-то так и должно было случиться. Но я надеялся, что у нас еще есть время.
«У тебя оно действительно есть».
Я не столько вижу, сколько чувствую, как на губах Леры появляется печальная улыбка.
«Ты ведь младше меня. А я, к сожалению, не молодею. К тому же мне нужно подумать о дочках. Меня зовут замуж, Сергей. И я решила, что не стану отказываться».
«Кто он?»
«Антон Щебнев. Тоже охотник, как и ты. Старше меня почти на 10 лет».
«Помню его. Нормальный вроде мужик. Правда, плотно мы с ним никогда не общались».
«Нормальный?»
Слегка кивает Лера, щекоча мне плечо волосами.
«Даже хороший, пожалуй. И тоже один с детьми. Только у него их трое. Надеюсь, с ним у нас все получится. Знаешь, возможно, я бы не решилась принять предложение Антона. Но ты ведь в курсе, что я иногда вижу будущее. И несколько дней назад мне стало ясно, что наши с тобой пути окончательно расходятся. Ты снова уедешь, причем очень надолго. А я останусь. Прости, но мне нужно как-то устраивать свою дальнейшую жизнь. Кстати, кто та охотница, о которой из наших мужиков не болтают только старики и малые дети?»
«Шелла Вирова из Котельникова».
«Красивая. Где ты ее нашел?»
«В лесу, недалеко от Каиновой чащи. Ее деревню недавно почти полностью уничтожил пожар, а потом у нее возникли проблемы с одной из местных банд. Там их немало бродит в последнее время. Я понимаю, к чему ты ведешь, но вообще-то у меня с Шеллой ничего нет. Она неплохо разбирается в артефактах кибов, а это мне почти наверняка пригодится, поэтому и взял ее с собой».
«Верю, что нет. Вот только думаю, это временно. Никуда ты от нее не денешься, как и она от тебя.
Лера вновь улыбается. Похоже, она для себя уже все окончательно решила, и к Шелле меня совершенно не ревнует.
Спасибо тебе за прекрасную ночь и за все, что ты для меня сделал. Я буду тебя помнить, Сергей. И поверь мне, это будут очень светлые воспоминания. Но теперь мне пора уходить. До рассвета осталось чуть больше часа. Не стоит, чтобы меня кто-то видел.
Подожди минутку. Ловлю Леру за руку и вновь усаживаю на кровать. Я тоже хочу тебя отблагодарить. Ты права, я уезжаю и, наверное, в этот дом уже не вернусь. Не хочу, чтобы он просто сгнил или был нагло захвачен кем-то из местных, близких к старости или шерифу. Я оставлю его тебе и твоим дочкам. Делай с ним, что сочтешь нужным. Будет нужно, продай, я не против.
Но тебе ведь тоже наверняка понадобятся деньги.
У меня их вполне достаточно. Пресекаю я на корню возражение подруги. И, кстати, вот, возьми. Я дотягиваюсь до рюкзака и достаю из внутреннего кармана один из векселей, выданных мне Юрьевым. Никому его не показывай, а после моего отъезда сходи к кузнецу. Он поможет тебе обменять вексель на наличные деньги. Заплатят за него ровно столько, сколько здесь написано. Только обязательно скажи кузнецу, что получил эту бумагу от меня. И передай, что я очень расстроюсь, если узнаю, что с этим обменом что-то пошло не так. Честно говоря, я всерьез опасался, что ночью кто-то из моих недоброжелателей попытается до меня добраться. Однако никто из местных на столь опрометчивый шаг так и не решился, что, на мой взгляд, говорит только в их пользу. Горячих голов, желающих свести со мной счеты, в Коробово, несомненно, хватает, но, похоже, в данном случае нашлись и достаточно трезвомыслящие люди, сумевшие удержать их в узде. На самом деле мне действительно грустно. Даже не ожидал, что завершение наших с Лерой отношений так на меня подействует. Всегда ведь знал, что наше расставание неизбежно, но так и не смог толком подготовиться к этому моменту. Выехали мы рано. Поспать мне так и не удалось, и теперь я нагло дрыхну в тесноватом салоне дилижанса, свалив всю заботу о нашей безопасности на союзников. Где-то в середине дня нам предстоит проехать Александровку, а на ночлег сержант предложил остановиться в следующей за ней деревне. Меня такой вариант вполне устраивает, но выспаться все же не мешает, ведь следующая ночь обещает быть очень богатой на события. Просыпаюсь уже хорошо за полдень и натыкаюсь на насмешливый взгляд Шеллы.
«Отоспался, охотник?»
— спрашивает союзница и протягивает мне бусинку приемника.
«Пора возвращаться в реальность, а то что-то ты совсем расслабился».
«На то были свои причины», — я демонстративно пожимаю плечами. В конце концов, отчитываться перед кем-либо о своих личных делах я совершенно не обязан.
«Не сомневаюсь»,
— почти нейтрально отвечает Шелла, но все-таки именно «почти». Некую едва незаметную нотку недовольства я в ее интонации все же улавливаю. Впрочем, определить, чем именно она вызвана, у меня не получается. «Что у нас нового?»
«Практически ничего. Гости идут прежним курсом, а встречающие ждут их на месте».
«Да, любопытно звезды складываются. Получается, что к лагерю бандитов мы выйдем почти одновременно со Слуцким и Харитоном. Правда, они все же прибудут несколько раньше, и это меня сильно напрягает. Слуцкий почти наверняка захочет допросить пленных, а это может не лучшим образом сказаться на их здоровье. Впрочем, он ведь морф, и одна из его способностей — развязывание языков собеседникам. Я ведь, когда оказался в его доме, сам чуть не попался на этот крючок. Спасло лишь то, что у Слуцкого не хватило сил пробить мою ментальную защиту и заставить меня выболтать все мои секреты. Кстати, возможно, поэтому пленных и не пытают. Зачем возиться, если есть специалист, которому они все сами расскажут, да еще и будут искренне переживать, не забыли ли упомянуть какие-то важные детали? В Александровке мы останавливаемся на пару часов, чтобы пообедать и дать отдых лошадям. Что интересно, встречает нас уже новый шериф. Предыдущий куда-то бесследно исчез. Во всяком случае, нам на глаза он ни разу не попался. Судя по всему, мой доклад полковнику Павлову о слишком тесных связях местной милиции с криминалом даром не пропал, и особая канцелярия достаточно быстро приняла необходимые меры. Место, где бандиты устроили засаду на караван Игната, мы проезжаем уже ближе к вечеру. Темнеть начинает только где-то через час, так что место боя нам удается рассмотреть во всех подробностях. Конечно, сейчас оно выглядит совсем не так, как сразу после нападения, но следов, говорящих о том, что здесь погибло немало людей, вокруг хватает. Шелла к таким зрелищам явно непривычна, и это очень заметно. Теперь я понимаю, почему она называет себя кабинетным работником. Не похоже, что ей когда-либо приходилось стрелять по живым противникам. А это ведь совсем не то же самое, что разносить в клочья пусть и опасные, но бездушные железяки. В Лигово мы въезжаем поздно вечером. Ворота уже закрыты, и мы тратим какое-то время на переговоры с охраной, категорически не желающей подпускать близко к частоколу непонятный отряд, слепящий защитников деревни яркими карбидными фонарями. На тракте неспокойно, и все на нервах, но в итоге сержанту удается договориться, и нас пропускают внутрь охраняемого периметра. Вернее, пропускают дилижанс и отряд стражников. Мы с Шеллой остаемся снаружи. Сказать, что сержанту Скобову мое решение не нравится, это вообще ничего не сказать. Он, конечно, вояка дисциплинированный, но когда, на его взгляд, командир начинает творить откровенную дичь, он все-таки не выдерживает. «Господин Белов, ваше решение вступает в противоречие с полученным мной приказом», предельно официальным тоном заявляет сержант. «Мне предписано обеспечить доставку в город арестованных и защитить вас в пути от всех возможных опасностей. Вы ведь не только мой временный командир, но еще и носитель ценной информации, так что я никак не могу допустить вашей гибели или захвата бандитами. А вы собираетесь провести ночь за пределами деревни, взяв с собой в качестве охраны только охотницу Вирову, чего в сложившейся обстановке совершенно недостаточно». Хуже всего то, что сержант совершенно прав. Голова у него на плечах имеется, и звание свое он однозначно получил не зря. Ну а то, что он знает лишь малую часть реальной обстановки, так это совсем не его вина. Вступать с ним в конфликт я совершенно не хочу, но, боюсь, избежать этого не получится. «Вы ведь военный человек». Я говорю спокойно, но достаточно твердо, чтобы было понятно, что отменять свое решение я не собираюсь. «А значит, должны знать, что для каждого командира в командной цепи всегда существует свой уровень необходимой информированности. И сейчас причина наших разногласий именно в этом. Вы просто не владеете всеми исходными данными, на основе которых я принял решение, которое кажется вам ошибочным. Раскрывать вам эти сведения я не могу. Мне понятны ваши мотивы, но у меня тоже есть свое начальство и поставлена им задача. Да, она входит в противоречие с вашей, однако вы совершенно правильно заметили, что в данный момент именно я ваш командир, пусть и временный. Так что выполняйте полученный приказ. Для вашего спокойствия я готов отдать его в письменном виде». «Разрешите хотя бы выделить вам в усиление капрала Савченко и двух рядовых стражников». Скобов уже понимает, что безнадежно проигрывает это противостояние, но пытается добиться от меня хоть каких-то уступок. «У ваших людей есть опыт выживания и ведения боевых действий в Змеином лесу?» «Нет», — вынужденно признает сержант, мрачнее и еще сильнее. «О том, куда именно мы с Шеллой собираемся отправиться, я ему пока не говорил, и эта новость его явно не радует. В таком случае они только затруднят нам выполнение задачи. Давайте лучше уточним место нашей будущей встречи». Я извлекаю из рюкзака и разворачиваю карту. «Из Лигова вы выйдете с рассветом. Ждать нас будете примерно в 10 километрах от деревни. Вот здесь. Надеюсь, к вашему прибытию мы уже будем на месте. Но если нет, ждите нас до полудня, а потом отправляйтесь в город. Мы доберемся самостоятельно и, возможно, даже быстрее вас». После того, как мы с Шеллой растворяемся в темноте, сержант еще какое-то время задумчиво смотрит нам вслед. У нас нет фонарей, и это о многом должно ему говорить. О существовании морфов Скобов наверняка знает, так что, скорее всего, он уже пришел к вполне очевидным выводам. На самом деле это не очень хорошо. Обо всем увиденном он наверняка доложит начальству, а значит, эти сведения быстро доберутся и до полковника Павлова. К тому, что он знает о моих способностях, рассказ сержанта вряд ли добавит что-то существенное. А вот Шеллой особая канцелярия теперь наверняка заинтересуется. С ночным зрением у моей союзницы никаких проблем нет. Ее контактные линзы исправно превращают ночь в день, и в дополнение к этому имеют еще целый ряд полезных функций, начиная с режима дополненной реальности и заканчивая защитой глаз от ярких вспышек и даже мелких осколков. С последними, впрочем, прекрасно справится и компактный генератор индивидуального силового щита, закрепленный на поясе Шеллы. Выглядит он как довольно толстая и слегка изогнутая пластина из матового поблескивающего серебристого металла, чуть отливающего синевой. Чтобы не бросаться в глаза, прибор спрятан в чехол из потертой кожи. Кстати, умеет он не только защищать свою хозяйку от пуль. С маскировкой у Шеллы тоже все очень неплохо. Правда, по этому параметру я союзнице не уступаю, спасибо подаренному топаром амулету. В остальном же Шелла экипирована гораздо лучше меня. Разве что пистолет-пулемет у нее несколько слабоват, но для леса самое то. Особенно с учетом того, что ее продвинутое маскировочное поле вполне способно почти полностью гасить звуки стрельбы и вспышки выстрелов. Вот только наличие у Шеллы столь серьезного артефакта имеет и оборотную сторону. Если кто-то решит вдумчиво покопаться в ее вещах, у нас могут возникнуть неприятные проблемы. Объяснить, зачем она повсюду таскает с собой довольно тяжелый кусок неизвестного сплава, Шелле будет непросто. Да и отжать у нее явно очень ценный образец инопланетного материала тоже могут захотеть очень многие. Щит и маскировка — это, конечно, хорошо, однако больше всего мне в снаряжении Шеллы нравятся контактные линзы с режимом дополненной реальности. Мне бы тоже такие очень пригодились, но, увы, после воздушного боя и падения десантного бота в Каинову чащу, из имевшихся на борту 5 комплектов экипировки разведчика-нелегала с трудом удалось собрать и заставить нормально работать только один. Идти приходится быстро, иногда даже переходя на бег. До лагеря бандитов больше 15 километров, а времени у нас не так много. На берег реки мы выходим минут через 40. Никаких мостов здесь давно нет, но рыбы в реке хватает, и местные жители регулярно ставят здесь свои сети, даже несмотря на то, что на противоположном берегу иногда появляются модифицированные животные. Особо впечатлительные рыболовы даже утверждают, что видели здесь тварей тайкунов и роботов-кибов. Впрочем, почти все рыбаки, как известно, отличаются очень развитым воображением. Так что всерьез относиться к этим байкам я бы не стал. Воздушный разведчик выводит нас к одной из припрятанных в кустах лодок, так что форсировать реку вплавь нам не приходится. Сталкивая в воду тяжелую деревянную посудину, Шелла тихо ругается на примитивность и никчемность местных транспортных средств, но особо в этом не усердствует. Прекрасно понимаю, что я могу в любой момент напомнить ей, чьи именно предки довели нашу цивилизацию до столь убогого состояния. Впрочем, от подобных комментариев я все же стараюсь воздерживаться. Один раз я уже не сдержался, и хватит. Трения с союзниками мне сейчас совершенно не нужны. Движение по окраине Змеиного леса впервые напоминает мне легкую прогулку. Весь наш маршрут просвечен сканерами летающих разведчиков, готовых предупредить нас о любой опасности. Впрочем, никто нам помешать и не пытается. Одинокий модифицированный волк, забравшийся в эти края исключительно в поисках пропитания, нас просто не замечает. Будем считать, что ему улыбнулась удача. Теперь обратно в лес с берега реки серый хищник уйдет уже с обнуленными параметрами модификации и установленным безусловным запретом нападения на людей. Однажды я такую процедуру уже проделывал, так что освобождение волка от навязанных ему директив мне удается провести прямо на ходу. «Как там пленные?» — задаю вопрос на общем канале.
«Пока без изменений»,
— отвечает Кан.
«Гости прибыли в лагерь, но допрос решили отложить до утра. Слуцкий заявил, что его слишком утомила дорога, а предстоящая процедура требует свежей головы». «Не врет»,
— неожиданно вставляет свой комментарий Топар.
«Ментальное принуждение к правде требует большой сосредоточенности и значительного расхода скрытой силы. Редкая способность, кстати, даже у нас».
Я немного успокаиваюсь, и дальше мы идем, ни на что не отвлекаясь.
500 метров до цели»,
— предупреждает Кан.
«Внутри лагеря небольшая часть территории прикрыта слабым маскировочным полем, созданным одним из наших старых устройств. Похоже на генератор маскполя с боевого скафандра имперского десантника. Только работает он не на полную мощность. К тому же поле растянуто на слишком большую площадь».
«Очень интересно. Судя по всему, и в нашем баронстве есть специалисты по старым устройствам кибов, пусть и не столь продвинутые, как у ближайших соседей».
«По периметру лагерь защищен сигнальной системой, выставленной конструктом иншеров»,
— продолжает доклад Кан.
«Насколько все это серьезно?»
— слегка замедляет шаг Шелла.
«Твоя маскировка справится»,
— отвечает за инженера Ло.
«Насчет Сергея точно не скажу, но, судя по всему, он тоже способен преодолеть охранный периметр незамеченным».
«Способен, даже не сомневайтесь».
В голосе Топара звучит легкое пренебрежение.
«Полтора века назад тоже встречались книжники, знавшие толк в охранных амулетах, но за эти годы появились новые подходы к созданию пологов скрытности. О них в те времена даже никто не слышал. К тому же эта защита явно поставлена кривыми руками, и работает она едва в половину своих реальных возможностей».
«Сергей, как планируешь действовать?»
Вопрос Ло звучит вполне буднично, но при этом порождает в моей голове ряд противоречивых эмоций. Похоже, у Кибов и Топара нет ни малейших сомнений в том, что в данной ситуации решение должен принимать именно я. Хотя о том, кто именно будет командовать операцией, мы изначально не договаривались. Неожиданно, но раз так, придется соответствовать. Лагерь обходим с разных сторон, но так, чтобы не попадать в секторы обстрела друг друга. Шелла слева, я справа. Живыми мне нужны только захваченные бандитами караванщики. Слуцкого и Харитона тоже желательно сохранить для допроса, но это по обстоятельствам. Остальных щадить не будем, слишком уж много на их руках крови. Шелла, по основным целям работаю только я, а ты занимаешься исключительно прикрытием пленников. У кого-то из лихих людей может возникнуть мысль расправиться с ними перед смертью. Любой, кто попытается это сделать, должен немедленно получить пулю. Но пока пленным ничего не угрожает, ты не стреляешь.
Принято.
Шелла отвечает на удивление спокойно.
Начинаю выдвижение на исходную позицию.
Беру немного правее и без лишней спешки приближаюсь к стоянке бандитов. Вскоре перед моими глазами появляются плавающие в воздухе слегка светящиеся нити, образующие некое подобие сети, перекрывающие все подходы к лагерю. Именно так мои артефакты визуализируют работу охранного амулета, активированного морфом бандитов. Иногда отдельные нити отрываются одним концом от завесы и вытягиваются довольно далеко в сторону, хищно подергиваясь, как щупальца какой-то неведомой, но очень опасной твари. Через несколько секунд, не обнаружив добычи, они вновь втягиваются в общую сеть, чтобы спустя пару мгновений опять повторить свой выпад.
«Демон, эти отростки для нас опасны?»
На всякий случай решаю я уточнить у своего безэмоционального помощника.
«Нет, хозяин. Маскировочная сфера, создаваемая шаром школы Тетфи, при непосредственном контакте с сигнальными нитями могла бы и не справиться с обеспечением полной незаметности. Но для пробития вашего нового полога скрытности у этой сети однозначно не хватит мощности».
Протянувшиеся во все стороны щупальца мне все равно не нравятся, и я стараюсь держаться от них подальше. Получается это, правда, довольно плохо. Чем ближе я подхожу к невидимой для обычного зрения завесе, тем больше их становится. К тому же пройти сквозь сеть, не коснувшись нити, я все равно не смогу. Какое-то время мне все же удается избегать контакта с непонятной субстанцией, но шагов через 10 очередная нить выстреливает прямо в меня и пробивает мое тело на вылет. Вернее, не совсем пробивает. Примерно в метре от меня щупальца резко бледнеет до почти полной неразличимости и лишь едва видимым призраком тянется к моей груди. В нескольких сантиметрах от меня нить окончательно исчезает. Я оборачиваюсь и вижу, что за моей спиной она вновь появляется в виде бледного следа и через метр загорается в полную силу. Ее конец продолжает подергиваться, ища цель, а меня, похоже, сигнальный отросток просто игнорирует. Продолжаю движение к цели и по пути погружаюсь прямо в паутину, сотканную из множества светящихся нитей. С ними происходит то же, что и с первой. Щупальца проходят сквозь меня, не замечая преграды. Я уже внутри охранного периметра. Похоже, главарь бандитов все же не до конца доверяет своему морфу. Во всяком случае, выставлением постов он тоже не пренебрег. Двое бандитов не спят, сидя у едва заметного костерка, разожженного в одной из двух выкопанных рядом неглубоких ям. Ямы соединены подземным проходом, служащим для подачи к костру воздуха. Эта уловка стара как мир, но довольно эффективна, особенно когда костерок не только упрятан под землю, но и прикрыт сверху слабеньким маскировочным полем. Как и предупреждал Кан, оно не магического, а техногенного происхождения. Маскировка накрывает не только костер, но и двух сидящих рядом с ним бандитов. Неплохая задумка. Если кто-то сможет обмануть охранный амулет, его будет ждать еще один сюрприз в виде почти неподвижных, но вооруженных и готовых к бою часовых, заметить которых в темноте и под маскировочным полем не так уж и просто. Это только для наших сканеров такая маскировка выглядит детской игрушкой, а для большинства земных морфов, не лучшим образом умеющих управлять попавшими в их руки артефактами, она может стать серьезной проблемой.
«На позиции»,
— звучит в моем ухе негромкий доклад Шеллы.
«Обоих пленников вижу. Подходы к ним контролирую. Можешь работать».
Еще раз откидываю взглядом лагерь, решая, в какой последовательности устранять бандитов. Понятно, что первыми двумя жертвами станут оба часовых, но потом у меня появится выбор. Бандиты спят в небольших двухместных палатках, очень низких и покрытых грязными разводами. Днем они бы прекрасно сливались с местностью. У Слуцкого палатка отдельная, а у Харитона и Морфа, установившего защиту вокруг стоянки, тоже одна на двоих. Работающий охранный амулет я, кстати, неплохо чувствую. Давненько мне не приходилось пользоваться этой способностью. Для Игната и Федорова бандитов палатки не нашлось. Они в сидячем положении привязаны к дереву под открытым небом. Предаваться долгим размышлениям, стоя посреди вражеского лагеря, как-то странно. Так что с первоочередными целями я определяюсь очень быстро. Сначала часовые, потом бандиты в ближайших к пленным палатках, а дальше уже все остальные. Привычно опускаюсь на одно колено и упираю в плечо приклад вала. Палец ложится на спусковой крючок. Ствол смотрит точно в голову одному из часовых.
«Всплеск ментальной энергии»,
— равнодушным голосом сообщает демон.
«Движение в палатке Слуцкого»,
— заглушая его бубнёж, выкрикивает Ло. Я успеваю нажать на спуск. Пуля бьет часового в висок, и одновременно с этим мне в спину влетает автоматная очередь. Пули вязнут в мгновенно активировавшемся силовом щите, но меня сильно толкает вперед, и мой следующий выстрел уходит мимо цели. Вал работает практически бесшумно, особенно с учетом моего полога скрытности, а вот автомат в руках Слуцкого грохочет на весь лес. Лучший сигнал тревоги придумать сложно. Меня никто не видит, но уцелевший часовой успевает понять, откуда прилетела пуля, убившая его напарника, и разряжает в мою сторону дробовик. Пара картечин вязнет в щите, а сзади продолжают прилетать автоматные пули. Падаю на землю и открываю ответный огонь. Бандит с дробовиком складывается пополам, но из палаток уже начинают выскакивать другие противники.
«Работаю!»
Не выдерживает Шелла и, вопреки полученному приказу, открывает огонь, срезая еще не успевших сориентироваться в темноте врагов. В дерево рядом со мной бьет ослепительная молния. Меня швыряет в сторону ударной волной. Ствол ярко вспыхивает, и теперь поле боя неплохо освещено, что дает бандитам дополнительные шансы.
«Боевой жезл Школы Грозы»,
— выдает подсказку демон.
«Хозяин, ваш щит принял на себя уже слишком много энергии. Еще одного попадания он не выдержит».
Похоже, игра пошла всерьез. Перевожу вал в режим автоматического огня и накрываю щедрым веером 9-миллиметровых пуль две пригнувшиеся фигуры, мелькнувшие у палатки Харитона. Обе цели падают на землю, но насколько точным был мой огонь, я определить пока не могу.
«Владелец жезла выведен из строя. Второй противник ранен», —
напряженным голосом выдает подсказку Ло.
«Сергей, заткни урода с автоматом. Он может зацепить пленных».
«Убей его, охотник», —
поддерживает десантницу топор.
«Это он засек вас с помощью ментального импульса. Очень редкое сочетание способностей. Этот противник может быть опасен».
Словно в подтверждении слов тайкуна, в мой щит бьет еще одна автоматная пуля. Слуцкий не унимается и патронов не жалеет. Отчетливо меня он не видит, но мою примерную позицию знает. К коротким очередям пистолета-пулемета Шеллы примешиваются звуки нескольких выстрелов из разных стволов. Уцелевшие бандиты пытаются отстреливаться, и союзница сейчас явно не до меня. Она пытается защитить Игната и Федора. Мой щит в плачевном состоянии, а Слуцкий все время перемещается, причем не случайным образом, а вполне целенаправленно. К палатке Харитона и Морфа, чуть не спалившего меня молнией из боевого жезла. Выпускаю короткую очередь по ходу его движения, но, похоже, промахиваюсь. Вал сухо щелкает, извещая об исчерпании боезапаса. Меняю магазин, и этой заминки хватает врагу, чтобы добраться до цели.
«Демон, мой противник сможет воспользоваться чужим боевым жезлом?» —
спрашиваю, уже зная ответ. Если б не мог, не рвался бы к нему под моим огнем.
«Я не могу дать точный ответ».
Голос моего говорящего справочника звучит, как всегда, невозмутимо.
«Это зависит от слишком многих факторов».
Вот гад! Не выдерживаю я и перекатываюсь под прикрытие горящего дерева. Режим обостренного восприятия накатывает совершенно неожиданно и без всяких усилий с моей стороны. Меня буквально захлестывает потоком скрытой силы, и я, не задумываясь, направляю ее в амулет, создающий силовой щит. Я знаю, где скрывается Слуцкий. Вижу, как он поднимает жезл с пульсирующей в навершии целой гроздью ярко-желтых кристаллов. Между ними проскакивают ослепительные разряды, а самый крупный камень на глазах наливается яростным янтарным огнем.
«Сергей, опасность!»
— кричит Ло, и я делаю рывок в сторону, покидая свое ненадежное укрытие.
«Ментальный импульс!»
— вновь предупреждает демон. «Это плохо. Судя по всему, способность Слуцкого — это что-то вроде моего локационного импульса, которым я определяю наличие артефактов тайкунов в узком секторе, но на вполне приличной дистанции. В данном случае природа у этого выброса энергии другая, но суть та же – обнаружение цели. И Слуцкий теперь точно знает, куда направить готовую сорваться с навершия жезла молнию. Время будто замедляется, и я нажимаю на спусковой крючок. Автомат в моих руках содрогается, посылая в противника пулю за пулей, но они летят слишком медленно, а жезл уже разряжается струей высокотемпературной плазмы. Или не плазмы, но чего-то не менее опасного и смертоносного. Увернуться я не успеваю, да и не собираюсь этого делать. В паре десятков метров за моей спиной сидят привязанные к дереву Игнат и Федор, и там же я слышу растянутые замедленным временем тугие хлопки выстрелов пистолета-пулемета «Шеллы». А потому единственное, что мне остается, это продолжить стрелять и вогнать в амулет силового щита всю силу, подаренную мне режимом обостренного восприятия. Вспышка! Мир вокруг тонет в грохоте взрыва, и я оказываюсь в самом его центре. Меня бросает на землю и некоторое время тащит по ней, нещадно прикладывая какие-то корни, мелкие камни и прочие неровности. На несколько мгновений я почти полностью слепну и глохну, но продолжаю чувствовать удары, а потом сознание разом выключается и без всякого перехода включается вновь.
«Он пришел в себя!»
— звучит в моем ухе голос Шеллы, и я вижу склонившееся надо мной красивое лицо союзницы, на котором отражается вполне искреннее волнение. В руке она сжимает универсальную аптечку из состава снаряжения планетарного десанта. На борту бота я такую видел, но с собой у нас ее точно не было.
«Откуда это?»
Мой голос звучит хрипло и слабо.
«Летающий голем топора принес».
Слегка успокаиваясь, отвечает Шелла.
«Полезная тварюшка оказалась быстрой и способной к переноске небольших грузов. Мы боялись, что не успеет».
«Сильно меня помяло».
«Изрядно. У меня был с собой небольшой контейнер с универсальным регенератором, но его оказалось мало. Без автоматического диагноста и введения специализированных препаратов последствия могли быть очень неприятными. А так полевая терапия прошла вполне успешно».
«Чем все закончилось?»
«Оба караванщика живы, но пришлось их немного подлечить. При попадании молнии выделилось очень много энергии, и их тоже слегка зацепило. Хотя основной удар достался, конечно, тебе. Мы вообще не очень понимаем, как ты умудрился выжить. Ресурс твоего щита к этому моменту был уже почти на нуле».
«Ну, раз жив, значит, как-то сумел». Слова все еще даются мне с трудом. «Что с остальными?»
«Бандиты все мертвы. Морф, ставивший защиту лагеря, тоже».
«Слуцкий?»
«Ты так нашпиговал его пулями, что не помогла бы и стационарная медкапсула».
«Харитон?»
«Этот жив, хоть и плох. Долго не протянет. Но если нужен для допроса, на пару минут в чувство приведем».
«Было бы неплохо». Я делаю попытку подняться и понимаю, что не могу даже толком пошевелиться.
«Лежи и не дергайся»,
— звучит в моем ухе голос Ло.
«Еще минут 30 тебе лучше сохранять полную неподвижность. Не волнуйся, за это время твой Харитон не сдохнет».
Я, конечно, могу ошибаться, но, кажется, десантница тоже рада, что со мной все в порядке. Впрочем, по ее интонациям иногда очень непросто понять, что у нее на уме. В моей голове возникает легкая короткая пульсация. Именно так я ощущаю вызов по ментальному каналу.
«Слушаю вас, топор. А ты меня снова удивил, охотник».
В голосе тайкуна явственно звучат уважительные нотки.
«Это ведь был совсем не рядовой боевой конструкт. Даже на моей родине совсем не каждый хорошо обученный кейр способен отразить разряд жезла высшего адепта Школы Грозы. Артефакт, конечно, старый, да и тому, кто его использовал, далеко до настоящего адепта. Но ранг у конструкта все равно выше некуда. Хороший тебе достался трофей. Даже мне будет интересно с ним поработать».